Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Святая наших дней. Жизнь Матери Марии». Московское издательство «Эксмо» выпустило книгу парижского биографа Ксении Кривошейной, посвященную самой известной русской монахине XX века, поэту и общественной деятельнице. Ее героическая гибель в гитлеровском концлагере за месяц с небольшим до конца войны – она шагнула в газовую камеру вместо другой женщины – стала знаменитой трагической страницей истории русской эмиграции. Книга Ксении Кривошейной описывает жизнь Елизаветы Юрьевны Кузьминой-Караваевой сначала в России, затем в эмиграции, рассказывает об открытии ею бесплатных столовых, домов для престарелых и бездомных, описывает, как во время Второй мировой войны и оккупации Франции мать Мария спасала и укрывала советских военнопленных, о связях с французским движением сопротивления. Имя Матери Марии до сегодняшних дней используется как знамя для самых разных идей. С ее жизнью и прославлением в Русской Православной Церкви связано много споров и недомолвок. В Советском Союзе ее преподносили обществу как партизанку и большевичку, а на Западе как борца с костным православием и заступницу евреев. Сегодня мы обсудим некоторые стороны жизни замечательной женщины с автором книги «Мать Мария. Святая наших дней» Ксенией Игоревной Кривошейной. Почему и в какой связи вас увлекла эта фигура и эта тема?
Началось все с того, что после кончины Игоря Александровича Кривошейна, моего тестя, который скончался в 1987 году, мне осталось в наследство довольно такой большой архив остался. Это чемоданы писем, фотографий, папок с историческими документами. И как бывает, что когда человек скончался, он скончался в 1987 году, как я сказала, но руки до того, чтобы разобрать все это, пришли не сразу. Мой свекр был репатриантом из Парижа, и сначала он был участником движения сопротивления во Франции, потом был арестован, был узником Дахау, потом уже по возвращению в СССР он попал в тайшетский лагерь, и уже по возвращению из этого лагеря в 60-е годы в СССР стал очень активно рассказывать и о русских сопротивленцах, и в частности о матери Марии, которую он знал лично, и с которой тесно сотрудничал. И вот когда я в 89-м году только открыла этот чемодан, я обнаружила тетради и записи о матери Марии. Для меня это было настоящим открытием. Действительно, она настолько как-то неожиданно меня обожгла и вошла в меня. Так бывает. Вот с этого момента началось мое увлечение Матерью Марией.
Я знаю, Ксения, что вы написали немало об этой фигуре. С чего вы начали? Какую, так сказать, сторону Матери Марии вам хотелось осветить, подчеркнуть, о чем поведать? Ведь к этой книжке вы шли все-таки много лет, правда?
Ну да, вначале все-таки у меня была книга первая, написанная для издательства «Искусство», «Красота спасающая», потом появились статьи, потом я написала такое изображение Матери Марии, как сказать, это не была не икона, но такая символическое изображение. Потом уже была книга во Франции вышла. И вот сейчас эта большая книга, которая называется «Мать Мария Скопцова. Святая наших дней», которая издана в «Эксмо». Она очень такая насыщенная книга. Я не буду о ней рассказывать. В ней практически все. Да, что ж сказать о моей героине. Она, конечно, очень многоликая и очень такая многоталантливая женщина. Ведь не нужно забывать, что и ее рождение было тоже, так сказать, ее корни были очень интересными. Она родилась сама ведь в такой богатой, добротной семье. С одной стороны, со стороны отца у нее были польские корни, и военные, и кубанские казаки, генералы. А по матери она ведь восходит к древнему роду Дмитриевых-Мамонтовых и к знаменитому Шарлю де Люне, коменданту Бастилии. Мать Мария такой выросла в очень такой крепкой семье с нерушимыми традициями, но действительно была очень такой талантливой личностью.
Я знаю, Ксения, что Петербург, он вообще многих людей скручивал, ломал или, наоборот, способствовал их расцвету, реализации их собственных потенций, возможностей, талантов, чего-то, что судьба только обещала, и только вот в этом петербургском воздухе, в петербургской культурной и политической атмосфере человек мог осуществиться. А как это было в случае матери Марии? Тогда еще, конечно, не матери Марии. Чему способствовал Петербург? Каким она прошла через него и вышла из него?
Вы знаете, что Петербург она очень не любила, ведь она об этом писала, она много писала в стихах об этом. Особенно после того, что она попала, когда скончался ее отец, им пришлось ведь переехать в Петербург из Анапы, которую она очень любила. И для нее Петербург был мрачным воспоминанием всегда. Она писала об этих рыжих туманах и была в большой депрессии, я думаю. Потом, конечно, встреча с Блоком, первый раз в 1908 году. Это такая мгновенная, наверное, любовь, страсть. Первое ее замужество, тоже неожиданное, с Кузьминым Караваевым, который ее ввел в этот круг Гумилева, Ахматовой. Она стала посещать башню Иванова и эти цеховики. То есть она окунулась в круг литературы того Серебряного века. Это ее стало формировать. Этот круг ее и сформировал. Она ведь, в общем, никогда не была, как сказать, ни профессиональным художником, ни профессиональным писателем. Она такой самоучка была, очень талантливой. Она формировалась именно этой атмосферой.
А что делала мать Мария в партии эсеров? Такое вообще как бы необычайное прибежище для женщины, пишущей стихи и занимающейся художественным творчеством. Как и почему она там оказалась? И как вообще воспринимала революцию тогда, в 17-м году? Вы очень подробно пишете о том, как эволюционировали, изменялись ее взгляды. Но вот интересно, что она думала, как она мыслила тогда, в том самом роковом 17-м?
Ой, вы знаете, мне кажется, что Евгений Богат, писатель, он считал, что именно жажда подвига и жертвенности как бы прибила Елизавету Юрьевну к эсеровским берегам, а не к большевикам. Дело в том, что к лету 17-го года ведь в партии эсеров было около миллиона человек. Это о чем-то это говорит. И главный лозунг эсеров «Земля и воля» – такая движущая сила – тяговая. Крестьяне, пролетариат, трудовая интеллигенция. И мать Мария, конечно, в программе эсеров ее привлекала земельная реформа. Она ведь потомственный виноградарь, знала, как трудно движутся реформы в России. Отец матери Марии был большим приверженцем столыпинских реформ. Он на деле видел, будучи назначенным директором Никитского сада, он видел, как это все трудно продвигается. Поэтому Для нее эсеровская партия была таким логическим каким-то выбором.
Все-таки там еще как бы подвопросик такой мой остался. Вот ее отношение к революции тогда, в 17-м году. В Париже у нее изменились и взгляды, и отношение к тем людям, с которыми она по своему жизненному пути шла. А вот тогда она была революционеркой или кем?
Ой, я не думаю, что она была революционеркой. Я думаю, что она, как и вся левая, в общем, интеллигенция такая, ну, не то что левая, большинство интеллигенции жаждали, так сказать, потрясений. Все хотели революции, но только какая она будет, никто этого не знал, наверное. Я вам скажу, что эта разорванность общества, она была ведь колоссальной. Вот я привожу в своей книге воспоминания посла Мариса Палеолога, что он был потрясен вот этой вот полярностью в этом обществе. С одной стороны, как бы блестящий класс элиты, там, Павлов, Менделеев, Толстой, Врубль, а с другой – мужики темные, которые ставят свечки в память убитому Распутину. И в равной степени была в очень тяжелом таком, действительно, синодальная церковь, совершенно апатичная к происходящему. Все-таки вся пишущая интеллигенция, художественная элита, действительно, это был Серебряный век. Они выросли все на европейской культуре. Этого ведь нельзя забывать, что они были сформированы, и вся образованная Россия, весь Серебряный век вышел из этой Франции, Италии, Германии, и после Пушкина, Тургенева, Герцена путь был расчищен. Поэтому говорить о революционности, да, но она не была революционеркой с пистолетом все-таки. А? Она увлекалась и в юности своей. Кто не увлекался? Блок тоже, даже еще больше увлекался.
Каждому в революцию и в гражданскую войну выпадало выбирать какой-то путь, иногда даже не выбирать, а просто слепо бежать, так скажем, да? У матери Марии был какой-то шанс остаться в России, или все-таки карты ложились так, что нужно было бежать в эмиграцию?
Нет, куда же, если бы она осталась, я думаю, что ее бы просто расстреляли, ведь все-таки она уходила вместе со своим вторым мужем, Скопцовым, после того, как муж ее практически спас от виселицы. Она об этом очень ярко рассказывает в своей повести «Как я была городским головой». И, вернувшись в те места, ее подвергли все-таки аресту, и она действительно была приговорена. Поэтому оставаться ей там было нельзя. Они буквально с последними обозами покинули.
Как пришла она к идее монашеского служения? И в чем была особенность именно ее пути к этому?
Она с юных лет обладала таким характером, таким желанием послужить ближнему. Защита обиженного, опека. И у нее много событий в жизни, которые были на его пути, ее вели к этому. Конечно, она искала себя. Я думаю, в силу того, что она была многоталантливым человеком. Она была и художником, и поэтом, и богословом. И этот поиск самого себя, он у нее долго продолжался. И не надо забывать, что она довольно рано, в 2010 году, уже стала слушательницей историко-философского отделения бестужевских курсов. А потом даже перешла в РФО, это духовно-религиозное общество, которое было основано будущим Сергием Булгаковым, где она уже его слушала, его лекции, и познакомилась с ним. Так что путь у нее начался давно этот.
На волнах Радио Свобода вы слушаете выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. «Святая наших дней. Жизнь матери Марии». В своей книге о Елизавете Юрьевне в главе «Александр Блок» Ксения Кривошеина пишет. В декабре 1907 года двоюродная сестра Лизы, Ольга Счастливцева, желая выбить ее из колеи патетической тоски и веры в бессмыслицу, пригласила ее на один из поэтических вечеров. В своих воспоминаниях к 15-й годовщине смерти Блока мать Мария пишет: «Я была для нее декадентка. По доброте душевной она решила заняться мной. И заняться не в своем, а в моем собственном духе. Однажды она повезла меня на литературный вечер какого-то захолустного реального училища, куда-то в измайловские роты. В каждой столице есть своя провинция. Так вот, тут была своя измайловско-ротная, реального училища провинция. В рекреационном зале много молодого народу. Читают стихи поэты-декаденты. Их довольно много. Один высокий, без подбородка, с огромным носом и с прямыми прядями длинных волос, в длиннополом сюртуке, читает весело и шепеляво. Говорят, это Городецкий. Другой Дмитрий Цензор. Лицо не запомнилось. Еще какие-то, не помню. И еще один. Очень прямой, немного надменный, голос медленный, усталый, металлический. Темно-медные волосы. Лицо не современное, а будто со средневекового надгробного памятника, из камня высеченное, красивое и неподвижное. Читает стихи, очевидно, новые, по вечерам над ресторанами, незнакомка, и еще читает. В моей душе огромное внимание. Человек с таким далеким, безразличным, красивым лицом — это совсем не то, что другие. Передо мной что-то небывалое, головой выше всего, что я знаю, что-то отмеченное. В стихах много тоски, безнадежности, много голосов страшного Петербурга, рыжий туман, городское удушье. Они не вне меня, они поют во мне самой, они как бы мои стихи. Я уже знаю, что он владеет тайной, около которой я брожу, с которой почти сталкивалась столько раз во время своих скитаний по островам этого города. Спрашиваю двоюродную сестру, посмотри в программку, кто это? Отвечает, Александр Блок. Ей было 16, поэту почти 30. Стихи, весь облик Блока, созвучные мысли родили в ее голове абсолютную уверенность, что он — это живое воплощение мудреца. Он знает сокровенные тайны мира, он предвидит и наверняка сможет ответить на мучившие ее вопросы. Нет сомнений, что она влюбилась в него с первого взгляда. Это была любовь без стыдливости, хорошо воспитанной барышни. Это была любовь не поклонниц таланта, великих певцов и актеров. Нет, это была встреча своего второго «я», которая чудесным образом в отчаянный момент жизни была послана ей во спасение. Она узнает, продолжает Ксения Кривошеина, она узнает его адрес и 6 февраля 1908 года идет к нему на Галерную. В одном из своих текстов она пишет «Я шла как на плаху». Она приходила к Блоку дважды и не заставала дома, ждала у подъезда. На третий раз попросила у горничной разрешения подождать поэта в его кабинете. Жду долго. Наконец звонок. Разговор в передней. Входит Блок. Он в черной широкой блузе с отложным воротником. Совсем такой, как на известном портрете. Очень тихий, очень застенчивый. Я не знаю, с чего начать. Он ждет. Не спрашивает, зачем пришла. Мне мучительно стыдно. Кажется, всего стыднее, что, в конце концов, я еще девочка, и он может принять меня не всерьез. Он долго молчал, продолжает Ксения Кривошеина, внимательно слушал. Ей удалось разговорить поэта. За окном уже темно, зажигаются фонари. По необъяснимым обстоятельствам эта почти девочка сумела вызвать в нем отклик. Уходя с Галерной, я оставила часть души там. Это не полудетская влюбленность, на сердце скорее материнская встревоженность и забота, а наряду с этим сердцу легко и радостно. Реакция наивная, она не знала, что Блок был увлечен Волоховой, и разговор с Лизой был своего рода мыслями вслух, размышлениями о себе и его любовных переживаниях. Материнская встревоженность у 16-летней девушки о взрослом мужчине может показаться странным, но таков уж был у нее характер. Она опекала, покровительствовала и любила тех, кто был слабее ее, кто нуждался в ней. Даже к собственной матери она относилась как к младшей сестре, постоянно заботясь о ней. Через неделю она получила от него письмо из Ревеля в ярко-синем конверте, в которое он вложил свое стихотворение, посвященное ей. «Когда вы стоите на моем пути, такая живая, такая красивая, но такая измученная, говорите все о печальном, думаете о смерти, никого не любите и презираете свою красоту, что же, разве я обижу вас?» «О нет, ведь я не насильник, не обманщик и не гордец, хотя много знаю, слишком много думаю с детства и слишком занят собой. Ведь я сочинитель, человек, называющий все по имени, отнимающий аромат у живого цветка. Сколько ни говорите о печальном, сколько ни размышляйте о концах и началах, все же я смею думать, что вам только 15 лет, и потому я хотел бы, чтобы вы влюбились в простого человека, который любит землю и небо, больше, чем рифмованные и нерифмованные речи о земле и небе. Право, я буду рад за вас, так как только влюбленный имеет право на звание человека». Встреча с Блоком стала поворотной на ее пути, так это несомненно. Можно предположить, что влюбленность в принца принесла огорчение, а поэтому и столь внезапная свадьба, которая повергла всех в удивление, некий отчаянный жест девушки выбить клин клином. Замужество не принесло ей счастья, а только большее осознание, что Блок и есть ее судьба. Так пишет биограф матери Марии Ксения Кривошеина. Мы продолжаем наш разговор. Можете ли вы сказать о самых главных ее духовных или социальных достижениях на этом пути? Мать Мария у всех ассоциируется с невероятной силой деятельного и такого земного, что ли, если это правильно сказать, добра. Кому и чему она в основном, главным образом, ярчайшим образом помогла? За что люди исторически ей так благодарны?
Вы знаете, к сожалению, в России ее очень плохо, с этой стороны ее очень плохо знали. Сейчас, вот за последние, может быть, 15 лет, действительно, и эта ее деятельность проявилась. Она стала известна, потому что, покинув Россию в 21-м году, она оставляла после себя все-таки уже... Она была Кузьминой Караваевой вначале. Потом, будучи уже замужем за Скопцовым, она покидала Россию как Скопцова и оставляла после себя целый пласт уже написанных ею произведений. А когда она приехала уже вот в Париж, началась ее совсем другая часть жизни, она постепенно... В общем, как-то Господь ее повел к этому пути. И она была просто, наверное, помечена Богом и поставлена на путь служения Ему и людям. Я не думаю, что она выбирала этот путь. И при том, что она выбрала вид служения очень активное, не монастырское. А по тем временам это служение уже в 30-е годы было такое во Франции. Особенно вот в среде священников-миссионеров. Это было в рабочей среде, так называемый претр-увриер. Она выбрала монашество активное, не келейное. Многие ее за это осуждали, не понимали. Монастырских общин тогда во Франции не было. Поэтому она хотела встать на этот путь именно миссионерский.
Ксения, разрешите, пожалуйста, одну загадку, которую я никак не могу постичь. У матери Марии есть такое эссе, оно называется «Крест и серп с молотом». И в нем она говорит о том, что христианство и коммунизм несогласуемы между собой. Ну а как же тогда в ее собственном сердце эти полюса сошлись? И я имею в виду вот этот ее странный поступок, это согласие отпустить свою дочь Гаяну в Советскую Россию. Что за этим стояло? Как быть вот с этим противоречием в материнском сердце?
Ну, давайте разделим этот вопрос на два, то есть мой ответ. Потому что, с одной стороны, действительно, это кажется, что это связано, но это не очень как бы связано. Ваш первый вопрос – это об эссе «Крест и серп с молотом», да? Я хочу немножко вернуться до того, как была написана эта статья в 1933 году. В 1924 в современных записках выходит повесть ее «Равнина русская. Хроника наших дней». Притом, заметьте, что подписана эта повесть под псевдонимом Юрий Данилов. Надо сказать, что мать Мария очень много на протяжении всей своей жизни, у нее были очень разные ведь подпись, она такая действительно многоликая. И Кузьмина Караваева, и Скопцова, Юрий Данилов, и даже Д. Юрьев, а потом уже мать Мария. Так вот, эта повесть выходит под псевдонимом Юрий Данилов. Это такая исповедь, где каждый персонаж как бы выписан сознанием истории. И эта хроника охватывает 1916 до конца 1920 года. И события эти происходят в Петербурге, в таком далеком южном городе, где вполне угадывается Анапа. Надо сказать, что эта повесть – это такой суд над прошлым. И она повествуется от как бы первого лица. Это рассказ о том, что происходило в эти страшные времена в Петербурге. Главная героиня, пережив все, такие крушения, надежды на победу эсеровских идей, заметьте, она в результате, в финале, принимает приглашение подруги и становится богомолкой. И потом она идет странствовать по деревням. О чем, как ни странно, будет мечтать мать Мария в лагере Равенсбрук. И вот эта ностальгия по родине у нее звучит в каждом слове. Потом, в 1925 году, в журнале «Воля России» в Праге была опубликована ее повесть «Клим Семенович Барынкин». Это такие авторские монологи. И мысли героев написаны голосом Елизаветы Юрьевны. Это такое описание страшного оморока, в общем, в котором пребывал сам автор и вся Россия, которая пережила революцию и гражданскую войну. И вот этот герой, этот Клим Барынкин, такой тип нового человека, такой страшный, жестокий, аполитичный, такая языческая Россия такая вот. Он живет как зверь, грабит, насилует, убивает и погибает случайно так, от нелепого выстрела. И героиня, опять же, во многом очень похожа на саму Елизавету Юрьевну. Так вот, в 1933 году этот «Крест и серп с молотом» – это уже вполне такое полное осознание происходящего, такое отрезвление, которое раньше началось. И вот эта статья, ее эссе «Крест и серп с молотом» – это, конечно, уже как результат того, что она написала до этого. Ну что ж, в наше время вот как бы окончательно выясняется, что в мире борются две силы. Это сила христианства и сила безбожного, такого воинствующего коммунизма, а промежуточное пространство между ними как бы все более и более исчезает. Вот вы говорите, как это согласуется или не согласуется с христианством, коммунизмом. Ну вот у Бунина и Набокова это не сошлось. У Бердяева даже вполне сошлось. Он оставался коммунистом-марксистом и христианином до самого конца. И, может быть, если не то, что он скончался в 48-м, кажется, да, он бы вполне, может быть, вернулся в СССР. Туда же стремился и митрополит Евлогий. Может, он тоже вовремя скончался. У Цветаева и Ефрона белый офицер, монархист, стал на службу ГПУ, вернулся, был расстрелян. Эта ересь ставит равенство между коммунизмом и христианством. Это полная ересь. И эти идеи вполне морочили умы очень многих. У французской интеллигенции это вполне присутствует. Ну вот Сталин стал с довоенных времен еще внедрять эту мифологию единой и неделимой. Коммунизм есть ересь христианства, и путать рай земной и обитель на небесах – это великий грех. Да, так, Иван, я скажу об Гаяне, да?
Ну, конечно же.
Эта фигура очень интересная, она, конечно, драматическая, и до сих пор в ее судьбе очень много загадок остается. И, конечно, мы действительно задаемся вопросом, почему же мать Мария ее отпустила. Отпустила, да, в СССР. И как нужно сказать, даже не столько, может быть, как отпустила, а почему она допустила ее отъезд в СССР. Как надо было воспитать дочь, чтобы та прониклась этими еретическими идеями, о которых я до этого говорила. Очень правильно, что вы вспомнили именно ее, этот текст «Крест и серп» с молотом, потому что это вполне увязывается с Гаяной. Если сказать, что Гаяна родилась в 13 году, и 8 лет ее пришлось все-таки на странстве. Сербия, Константинополь... В 1624-м она приезжает в Париж, значит, сколько ей лет? 12. То есть она подростком пережила все ужасы этого исхода. Она была девочка все-таки, наверное, не глупая. Она знала, откуда они бегут, от кого они бегут. И она могла не понимать, от какого врага они спасаются. Не может не быть, чтобы она не читала и не знала произведений матери, я думаю. И как получилось, что, оказавшись в среде церковной, она возмечтала о рае на земле? Вот тут я не знаю. Разные объяснения. Разные объяснения. Может быть, нищета, бывает такое. Ведь эмиграция была в массе своей очень бедной, неустроенной. Трудно было переучиться, вжиться в новую страну. Но большой факт сыграл, конечно, формирование личности Гаяны, развод матери Марии с отчимом Данилом Ермоловичем Скопцовым, смерть маленькой девочки. Но... при всем этом, это все как бы такие адвокатские, что ли, защиты ее, может быть, с моей стороны. Но мать Мария в какой-то момент увидела, что Гаяна очень на нее похожа. И что она может повторить те же ошибки, которые повторяла она в своей молодости. И она очень захотела ее как-то спасти, наверное. Захотела ее как-то упредить, уберечь от собственных ошибок, тех, которые она совершала. Она, в общем, захотела ее постричь. Она захотела сделать из нее монашенку. И это была ее задача. Может быть, это странно. Это такой несколько упрощенный подход. Но Гаяна, несмотря на то, что она была любящей дочерью, она помогала матери очень, в церкви помогала. Она не хотела этого. Она совершенно не хотела становиться монашеской такой вот путь. И ее как бы вот это нежелание утроило ее силы. Она захотела вырваться из этого плена. У нее состоялось знакомство с Миле, с таким молодым человеком, который по тем временам работал переводчиком в посольстве. Это знакомство было в 35 году, и она как-то страшно увлеклась им. Это была взаимная такая вот страсть, что ли. И даже какая-то подруга ее спрашивает, ну, вот ты его любишь? И она ей отвечает, какое это имеет значение? Он для меня – это Россия, а я хочу быть в России. И потом она этой же подруге говорит, ну, вот если я уеду в Россию, в СССР, ну, вот она называла это Россия, да, как же меня там будут воспринимать? Ведь я дочь монахини, меня там общество не примет. У нее возник шанс, может быть, убежать от сильной матери, от ее опеки. Вот, познакомившись в посольстве с этим молодым человеком, она решила уехать. Посещала эти марксистские кружки. Тоже это, может быть, странно, но эти марксистские кружки существовали. Потом возникло у них странное, даже не венчание, а это было благословение на брак. Потому что мать Мария не могла их венчать. И это было у нее в церкви на Лекур. И там же она их благословила. Он был некрещеный Мелия. И уже в июне против воли матери Марии она с ним соединилась. Ну вот, Потом уже в 1935 году она выезжает вместе с Толстым в Ленинград, а в 1936 умирает в Москве. Хочу, ну что еще сказать? У меня очень подробно об этом пишется. Такой филолог польский Грзегорз Ойцевич отводит Гаяне два больших исследования о Гаяне и о ее муже. Таких прямых доказательств нет, но Мелия мог быть тайным сотрудником НКВД. Может быть, вполне он был приставлен за ней наблюдением таким, наблюдать за русской миграцией. Но, тем не менее, я допускаю, что этот Мелия ее искренне любил. Она была красивой девушкой. Но очень много белых пятен в этой истории. До сих пор для нас закрыты архивы отца Сергия Гакеля. В них есть письма Гаяны. И этот архив нам недоступен. Она скончалась в 1936 году в Москве. В книге Андрея Жида «Возвращение из СССР», 1936 год, есть слова такие. «Ложь СССР слишком долго совращала с пути не только наивных, но иногда и лучших среди нас». Он, конечно, имел в виду и себя, который столь долго верил Сталину и вдруг прозрел. Так что вот ответ.
Меньше чем через год после отъезда Гаяны в Советский Союз ее не стало. По официальной версии, она скончалась в Москве от тифа. Между тем, никакого тифа в Москве летом 1936 года не было. Мать Мария посвятила своей дочери поэтический цикл о смерти. «Не слепи меня, Боже, светом, не терзай меня, Боже, страданием. Прикоснулась я этим летом к тайникам твоего мироздания. Средь зеленых дождливых мест вдруг с небес уронил ты крест. Принимаю твоей же силой и кричу через силу: «Осанна! Есть бескрестная в мире могила, над могилою надпись Гаяна. Под землей моя милая дочь, над землей осиянная ночь. Тяжелы твои светлые дани, твою правду с трудом принимаю. Крылья дай отошедшей Гаяне, чтоб лететь ей к небесному раю. Мне же дай мое сердце смирить, чтоб тебя и весь мир твой принять». А мы возвращаемся к разговору с биографом матери Марии, парижанкой Ксенией Кривошейной. Ксения, сколько исторической достоверности в рассказе о гибели матери Марии в концлагере, а сколько там, так сказать, красивой легенды?
Вы знаете, я думаю, что в жизни матери Марии, может быть, было очень много красивой легенды о ее влюбленности в Блока. Тем более Блок посвятил ей эти замечательные исторические строфы, стихи. А вот то, что касается исторической достоверности ее гибели, насколько это легенда, я думаю, что все очень просто. Она умирала от дизентерии, истощения. В книге у меня очень подробно приводятся рассказы ее подельниц, ее солагерниц. И там действительно очень подробно выписан ее путь, как это шло к этому финалу. И она была истощена, она очень была уже больна, обессилена от дизентерии. И она вполне могла обменяться с номерами с салагерницей, потому что она вполне сознавала, что умрет. Или на нарах, или в печке. А потому это очень, так сказать, логично, что она хотела спасти кого-то в последний раз. Вот и все.
Скажите, а как жив миф о матери Марии сегодня, в сегодняшнем Париже? Говорят ли о ней, пишут ли, думают, рассуждают?
В Париже очень плохо знают мать Марию такой цельной личностью. Она какая-то вот до сих пор для многих такой немножко обрубок. Это такой обрубок, немножко такой сотворенный в собственных каких-то мифов определенной части эмиграции. Вот сейчас должны скоро открыть улицу имени Матери Марии. Извините, что мне приходится говорить о себе, но после того, как я открыла этот сайт Матери Марии в 2000 году, там очень много появилось материалов, и не только по-русски, на разных языках, и по-французски тоже. Как-то ее образ, ее личность, она стала восприниматься шире, чему я очень рада. Потому что для историков она вот стала действительно проявляться только недавно. А в основном вот здесь, во Франции, она воспринималась как такая странная монахиня, защитница евреев. О ее жизни и творчестве как-то было неудобно говорить, как-то было непонятно, что это такое Серебряный век, и как это она была связана с Блоком, с Волошиным, почему она писала такие странные эссе. Все это как-то было непонятно. Вот правда, за последние 10-15 лет этот образ здесь проявился. А уж в России-то как он проявился, как она стала действительно востребованной. Она действительно, вот моя книга называется «Мать Мария Скопцова. Святая наших дней». Я считаю, что она действительно святая наших дней. И для наших дней, как говорил митрополит Антоний Суржский, что она действительно святая наших дней.
Но я правильно понимаю, что при этом она причислена к священномученикам, но не русской православной церкви, а зарубежной?
Да, она была канонизирована Константинопольским патриархатом. Да, совершенно верно.
А русская православная церковь ее не причисляет ни к священномученикам, ни тем более...
Ну, вы знаете что, ведь между Константинополем и русской православной церковью есть каноническое все-таки сослужение, поэтому новомученики российские, их иконы висят в храмах Константинополя. Поэтому никому не запрещено вешать иконы в русских православных церквях в Москве, Петербурге, не знаю, Екатерининбурге. Я вам скажу, что вот за последние десятилетия в России было канонизировано ведь много новомучеников. И это люди, пострадавшие за веру от коммунистического режима. Вот опять же ваш вопрос о работе Матери Марии «Крест и серп с молотом». Вот я подумала о том, что эти люди, пострадавшие за веру от коммунистического режима, они канонизированы и стали новомучеником. И вот сейчас некоторые люди всячески хотят представить Мать Марию как недостойную святостью. Они упрекают ее в грехах и особенно акцентируют, что она курила, не была традиционной монахиней. Где проходит эта линия святой-несвятой? И как же тогда быть с апостолом Павлом, который был сборщиком гонителей христиан? И, в общем, вы знаете, в своей книге я постаралась как можно откровеннее и объективнее рассказать о всех этапах жизни и служения Матери Марии, которая закончила свой такой сложный путь на Голгофе Равенсбрюкского лагеря смерти в 1945 году. И при этом выступать ее за адвокатом и защитником, но могу сказать, что ее личность все более и более привлекает к себе самое пристальное внимание историков, исследователей, верующих во всем мире. Действительно, в ее текстах очень ярко звучат ответы на многие вечные вопросы. Она прямо писала о лживости революционных идей, осуждала убийственную политику тоталитаризма, призывала никогда не забывать этих страшных окаянных дней. Вы знаете, я считаю, что она вполне могла бы войти в этот мартиролог новомучеников, потому что она все-таки погибла за веру и за людей. Она во имя Бога погибла, она отдала свою жизнь. И в конце концов, ведь и новомученики, все прославленные в России, они же погибли от рук большевиков, а она погибла от фашистов. Это два страшных тоталитарных режима, от которых погибли люди. И вот сейчас в России была ведь большая работа проделана. Открыто капище полигона Бутово, есть Соловецкий камень, камень на Лубянской площади. Много сайтов, посвященных погибшим в ГУЛАГе. И по всей России как бы рассыпаны эти островки памяти. Но вот что-то буксует. Вот мне кажется, что так же с Матерью Марии. Вот что-то буксует. Вот почему-то не входит в сознание людей ни слова молитвы о невинно убиенных новомучеников, то ли неготовность беспокоить себя ужасами, нежелание проникнуться покаяния, расставить какие-то акценты. Потому что если нам молиться новомученикам, то нужно читать молитву «Избавьте нас от Ленина, Сталина, ГУЛАГа, тоталитаризма». Также и с Матерью Марией нам нужно молиться ей. Я молюсь, чтобы она избавила нас от ужасов всего того, что она пережила.
Антоний Блум, митрополит Сурожский, так писал о Матери Марии. «Мать Мария – святая наших дней и для наших дней, женщина из плоти и крови, получившая любовь Бога, которая бесстрашно смотрела в лицо проблемам нашего века. Ее духовное значение будет для нас все возрастать, по мере того, как и мы начнем понимать последний смысл любви воплощенной и распятой». И на этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», посвященный сегодня памяти Матери Марии и приуроченный к очередной 71-й годовщине ее гибели в гитлеровском концлагере. Книга ее биографа Ксении Кривошейной выпущена московским издательством «Эксмо» в 2015 году. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой. Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных программ. По вторникам в эфир выходит передача «Поверх барьеров», ветеран нашего радиовещания. Под этим общим названием вы услышите цикл «Один час в архиве свободы» – звуковое путешествие по старым пленкам предшествующих десятилетий. У микрофонов свободы в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены того времени. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию? У кого как? Внимая ужасом войны, серия программ о Первой мировой войне. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно. Но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших. Тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передачи «Радио Свобода» к 50-летию революции. Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. Голоса с того света. В программе «Поверх барьеров». Другой цикл называется «Се-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны – книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Се-ля-ви». Воскресеньем эфир отдан мифам и репутациям. Здесь идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. В этом цикле прозвучали разговоры об Анне Ахматовой, Пастернаке, Викторе Шкловском, Андрее Белом, Марине Цветаевой, Солженицыне и Бродском. Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. В воскресенье звучит и программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах. И ради этого я ее и придумал. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Все это на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого», которая обновляется дважды в неделю. Заходите почитать и послушать.
История джаза и ее герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org, Dixieland и Blues свинг и хард-боп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза, сразу же после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».